Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Около 15 тысяч белых жителей ЮАР якобы готовятся к исходу из своей страны, и будущей родиной они уже выбрали Российскую Федерацию. Именно так некоторые российские издания рассказывают о недавних визитах в Россию нескольких семей белых фермеров-африканеров, которых торжественно встречали на самом высоком уровне. Во всех публикациях авторы подчеркивают, что Россию буры выбирают потому, что больше им ехать якобы некуда. В США, Австралии, Европе для них слишком свободные нравы. При этом буры якобы оказались поражены схожестью своей судьбы с историей русских казаков. Дескать, в то время, когда первые переселенцы из Голландии, Франции и Германии в 17 веке осваивали южные берега африканского континента, казаки занимали земли Кавказа, точно так же постоянно сталкиваясь с атаками в кавычках «диких враждебных племен». В ЮАР сегодня белое меньшинство действительно оказалось в крайне тяжелом положении. Постоянные нападения и убийства белых с целью грабежа или по мотивам расовой ненависти вовсе не миф. Власти ЮАР в ближайшее время намерены принять закон об окончательной безвозмездной экспроприации всех земель и собственности белых африканцев и передаче их во владение коренного населения. Но об инициативе Москвы по привлечению тысяч африканеров на патриархальную российскую землю в самой ЮАР никому ничего не известно, рассказала мне Ирина Филатова, живущая в Кейптауне политолог-африканист, заслуженный профессор Натальского университета. Что сейчас происходит в ЮАР с белыми фермерами, если тема их эмиграции в более, по их представлениям, безопасные и сытые края вдруг обсуждается даже и в очень далекой от них России?
Положение с белыми фермерами на самом деле, конечно, не очень хорошее, и не только с белыми, а с черными тоже, потому что там есть и черные фермеры, и индийские фермеры, и многие другие. Ну, в общем, большинство ферм, конечно, у белых, и поэтому это касается в первую очередь их. Это закон об экспроприации земли без компенсации. До сих пор существовал закон об экспроприации, но обязательно с компенсацией. Сейчас этот закон обсуждается. Вряд ли этот закон не будет принят, потому что одобрение среди черного большинства экспроприации земли без компенсации, процент одобрения очень высокий. К тому же нельзя не упомянуть и о преступности. Вообще преступность растет. Нельзя говорить о том, что преступность направлена против белых. Это абсолютно неправильно. В черных пригородах очень высокая преступность. В городах очень высокая преступность. Она просто растет в последние годы везде. Но, конечно, и фермеры страдают, и потому что они и фермеры, потому что они живут очень далеко от своих соседей, потому что при любом раскладе они не очень плохая цель. Их убивают для того, чтобы ограбить, а может быть и из мести тоже, потому что иногда убивают просто так.
Очень многие российские медиа говорят, что в разные регионы и области России вот-вот буквально готовы переехать десятки, сотни, даже, может быть, тысячи белых из ЮАР. На Кубань, на Ставрополье, в Подмосковье, в Калужскую область. Об этом есть репортажи. Якобы всего 15 тысяч человек в ЮАР собрали подписи за отъезд в Россию. А на самом деле в самой Южноафриканской республике эта кампания хоть сколько-нибудь заметна?
Нет, я впервые услышала об этой идее не так давно, где-то в конце августа. Мне просто прислали имейлом статью. И статья заключалась в том, что да, приедут африканеры, что их будет много, их будут тысячи. И давался довольно интересный и довольно, так сказать, необъективный рассказ об истории африканеров. Но очень романтически рассказывалось об истории африканеров, понимаете? То есть это вот такой свободный, смелый народ, который сам все для себя сделал, который ушел от господства англичан и до сих пор как-то обходился. То есть, да, кроме того, что он свободный, африканеры очень религиозные, они ведут очень такой семейный образ жизни. они, ну, в общем, чем-то сродни нашим староверам, таким сибирякам.
Официальные российские пропагандисты, говоря о планах белых африканеров якобы перебраться в Россию, действительно упирают на то, что в основном речь идет о бурах, имеющих особый взгляд на мир, консервативных и религиозных людях, о чем вы только что упомянули. Так вот, чем выделяются буры среди прочих африканеров? Или это почти одно и то же?
Все они говорят на одном языке. Есть нация, которая хотите бурская, хотите африканерская. Просто бурами называют себя те африканеры, которые предпочитают вот такой вот традиционный образ жизни. Очень часто фермеры называют себя бурами. Это старое название. Так их называли до конца XIX века. В конце XIX века начало появляться слово африканер, то есть африканец. Бурские фермеры прекрасно включены в современное хозяйство, и у них прекрасное образование, в том числе сельскохозяйственное образование, у них компьютеры, у них все остальное. Без этого фермерам сейчас работать невозможно. А во-вторых, я повторюсь, что в Южной Африке не только белые фермеры. Да, конечно, есть потомки англичан, которые занимаются фермерским хозяйством. Есть просто крупные фирмы, которые занимаются фермерскими хозяйствами. Но, скорее всего, бурских ферм большинство все-таки. Вообще ферм в Южной Африке сейчас 30 тысяч. Их раньше было больше, но народ стал фермы продавать. Так что говорить о том, что приедут многие тысячи и так далее, ну вот.
А вот почему я вам такие вопросы задаю? Потому что вы и сами это упомянули, что в российских СМИ действительно наполовину их представляют действительно какими-то такими романтическими староверами, а наполовину какими-то такими героями, борющимися против зла и несправедливости в стиле, знаете, вот Луи Буссенара, помните, роман был такой «Капитан Сорвиголова»? И никто ведь при этом не упоминает историю реальную и не рассказывает, а почему, собственно, произошло то, что произошло, и откуда такая ненависть. Никто не упоминает слово апартеид, никто не говорит о том, что те же самые буры там еще и в 20 веке, например, ну, некоторые, не будем говорить обо всех, да, поголовно, могли пойти поохотиться в буш просто на людей, на черных, которых считали такой же охотничьей целью, ну, как зебру какую-нибудь. Но в России об этом не говорят. Почему не говорят? Выстраивают некую, знаете, такую диалогическую, культурную общность, такой мостик между так называемыми российскими традиционными бурскими ценностями, и вот в кавычках, естественно, и вот во всем этом такой еще расизм проглядывает, совершенно откровенный. Вот плохие, грязные, преступные, черные бандиты и насильники, и белые, романтические в меньшинстве христиане. Вот это все выглядит ведь так.
Это абсолютно так и есть, и я с вами полностью в этом отношении согласна. И ситуацию, конечно, представляют в российских СМИ совершенно неверно. Историю буров представляют совершенно неверно. Потому что, скажем, бурский трек 1830-х годов, когда буры уходили, действительно уходили от влияния англичан, ну, простите меня, они ведь уходили отчасти из-за того, что англичане отменили рабство, потому что бурское хозяйство держалось на рабском труде на протяжении столетий. Об этом у нас, конечно, ни слова нет. Ну, может быть, тут тоже какое-то родство душ, и считается, что крепостные крестьяне и рабы – это, в общем, ну, как-то примерно одно и то же, и пусть они бы себе и были. Не упоминается и о том, что, конечно, в ходе африканерской истории очень много было столкновений, стычек и войн просто-напросто, так же, как и у англичан, впрочем, с местными народами. Я не хочу сказать, что буры сейчас и африканеры сейчас не страдают. Отношение к ним, на мой взгляд, сейчас несправедливое, во-первых. И, во-вторых, в общем, ненужное разделение населения по расовому признаку. Оно идет сверху. Но у нас это не представляется так. В общем, наша пресса очень приветствует вот это вот разделение и готова им воспользоваться для того, чтобы сказать, что вот как у нас хорошо, к нам едут из других стран. Такая фраза была в одной из публикаций: «Ставрополье им ближе Амстердама».
Кроме того, в России СМИ рассказывают ведь и что буры, африканеры якобы не хотят уезжать в другие страны, в США, особенно в Австралию, в Новую Зеландию, так как, по их словам, там слишком свободные нравы, действительно. А в Европе, вот Амстердам, вы упомянули, тоже нравы слишком свободные, там пресловутая толерантность, в кавычках, которая, в общем, зло в представлениях российских официальных журналистов. И к тому же там много других мигрантов, и, в общем, все везде плохо, кроме России. И вот якобы буры считают Россию единственной страной в мире, у которой сохранились ценности семейной жизни и принципы христианской морали, этики и так далее. Вот это насколько все правда? Сами современные африканеры, они что, вот действительно такие, давайте еще раз проговорим это, вот такие вот какие-то персонажи какого-то там 17 века, вот гугеноты, протестанты, да?
Нет, буры или африканеры, ну, все разные. Есть очень консервативные люди, полно людей очень прогрессивных. Фермер должен быть хорошо образованным человеком, человеком очень хорошо связанным с остальным миром. Он должен знать рынки, он должен знать мировые цены, он должен знать рейтинги валют, он должен знать цены на топливо, он должен знать очень много вещей для того, чтобы его хозяйство как-то могло процветать. Тем более, что очень многие буры обращаются к своему фермерству после какой-то другой карьеры. Я была на фермах у нескольких фермеров, которые до этого были политиками. Вот сейчас завел ферму великолепный писатель Иен Малан. Фермеры очень разные. Этот самый Шлебуш, который приезжал на Ставрополье и рассказывал о том, что все хотят уезжать, Шлебуш описывался здесь как профессор университета Оранжево Свободно Free State, это провинция южноафриканская. Все разные. Есть, конечно, очень консервативные люди, которые хотят действительно жить по таким вот консервативным нормам. Но таких людей мало.
Так вот, уезжают ли, если вот уезжают африканеры в США, в Австралию и в Европу на самом-то деле? И то, что в России рассказывают, может быть, это все вранье, что они не хотят бежать, если уж бегут куда-то там в Австралию, ну, не буду повторяться, да, потому что там все ужасы, в общем, свободного мира.
Все зависит от того, о каком поколении мы говорим с вами. Африканеров уехало в Австралию, например, и в Новую Зеландию очень много. Уехали в основном вполне образованные молодые люди. И уехали они потому, что они видели, что ни для них, ни для их карьеры, ни для, тем более, их детей перспектив в Южной Африке, в общем, нет. И не будет. И они уезжали. В Австралии, в Новой Зеландии есть школы африканские, есть голландские реформатские церкви. Пожалуйста, это вполне современные люди. Пока все-таки вот такого массового, что ли, отъезда фермеров не было.
Зачем тогда Москве понадобилась эта громкая кампания, о которой, в общем, мир заговорил?
Мне кажется, что смысл всего этого, в общем, достаточно очевиден. Вот они не хотят ехать на Запад, а я думаю, что они бы поехали, если бы им там землю дали. Я думаю, что они действительно исследуют возможности получения земли и в других странах. И вот они к нам едут, а на Запад они ехать не хотят. Значит, у нас лучше, наши ценности лучше. Они близки европейской цивилизации. А мы хранители европейской цивилизации. Вот мы, мы – это соль земли. Везде кризис, везде все плохо, а к нам едут. Но я не думаю, чтобы это был какой-то массовый отъезд. Может быть, несколько семей уедет.
Напомню, что беседовал я с живущей в Кейптауне профессором-африканистом Ириной Филатовой. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 40 лет назад, на рубеже 1978-1979 годов, в Пекине проходил третий пленум 11-го созыва ЦК Коммунистической партии Китая, на котором была принята политика реформ и открытости, ставшая основой китайского экономического чуда. В течение нескольких десятилетий экономика КНР росла со скоростью более 10% в год. И сейчас, 40 лет спустя, хотя эти темпы несколько замедлились, все равно им могут позавидовать многие высокоразвитые государства. О масштабах преобразований и причинах их успеха в Китае после 1978 года можно говорить очень долго. Но достаточно уже того факта, что КНР из отсталой страны, где для значительной части населения существовала постоянная угроза голода, превратилась в мощную сверхдержаву, занимающую второе место в мире по объему экономики, а по некоторым оценкам уже и первое. Но в последние годы специалисты заговорили о том, что реформы в Китае выдыхаются, и Пекину следует менять свой курс, чтобы сохранить экономический рост. Угрозы для китайской экономики мой коллега Андрей Шароградский обсудил с Алексеем Масловым, руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики.
Реформам политики открытости в Китае исполнилось 40 лет. Можно очень долго обсуждать достижения, потому что эти достижения, конечно, совершенно необыкновенные. Но какие факторы, которые стали основой вот этого успеха реформ, сейчас не работают, и что угрожает сейчас экономике Китая? Возможно ли такое же быстрое продвижение, как это было 40 лет назад?
Прежде всего, надо учитывать, что сам Китай даже не надеется, что продвижение будет столь же быстрым, или, по крайней мере, по тому же направлению, что и было раньше. Прежде всего из-за того, что исчерпаны те старые драйверы роста, за счет которых Китай стал тем великим Китаем, который знают сегодня. Во-первых, прежде всего, это экспортоориентированная экономика. Она практически исчерпана, и если в лучшие годы экспорт составлял в составе ВВП 35-40%, то сегодня он падает до 20% и будет уменьшаться, потому что в Китае подорожала экспортная продукция, и просто так уже конкурировать с другими рынками невозможно. Второе, наверное, что исчерпано, это тоже связано, собственно, с первым фактором, развитие массовой инвестиции из-за рубежа, прямые иностранные инвестиции. Китай был очень хорошим рынком для этого, опять-таки дешевая рабочая сила, многие производства из Западной Европы, из других стран Азии были перебазированы в Китай, но сейчас в Китае высокие налоги, в Китае сегодня высокая зарплата, ну и, конечно, в Китае сегодня довольно жесткие условия для работы иностранцев. Ну и Китай, строго говоря, уже сегодня, может быть, и не нужны так много прямых иностранных инвестиций. Китай сам стал инвестором. Третий момент, который исчерпан, это относительно молодая и рабочая сила, которая полна энтузиазмом. Сегодня идет заметное старение населения. Формально оно началось раньше, но именно сейчас, и особенно к 2030 году, эти факторы будут особо заметны. И такие страны, как Индия, как, например, Малайзия, Индонезия, с более молодой рабочей силой и, самое главное, с более дешевой рабочей силой, смогут обеспечить большую привлекательность для иностранных инвесторов. Наконец, четвертое – это замедление роста внутреннего рынка. Если раньше Китай продавал, покупал и хотел все время что-то развивать, то сегодня наступает насыщение. Это стандартное насыщение, но так или иначе, как и драйвер роста, его можно уже исключить и снять. И вот эти драйверы роста, которые были, они одно время просто скрывали целый ряд проблем, которые в 90-е годы, в 2000-е годы были особо незаметны. И вот одна из проблем – это, конечно, колоссальное противоречие между либеральной экономикой на уровне малых и средних предприятий и жестким государственным управлением. Если, например, раньше государство еще до кризиса, мирового кризиса 2008-2009 годов изымало практически все ресурсы в виде налогов, но потом реинвестировало само же их, то сегодня реинвестиции практически прекратились. В Китае исчез реинвестиционный стимул. Другой момент, если частный бизнес в Китае дает практически 60% ВВП и 80% трудоустройства для населения, то в этот частный сектор поступает лишь 40%, то есть значительно меньше финансовых ресурсов. То есть обладателем всех финансовых ресурсов является государство. Наконец, третий очень важный момент, который сейчас проявился, это то, что, в принципе, государство по-прежнему управляется как жесткая пирамидальная структура, где есть довольно строгое планирование, и которое уже, судя по всему, противоречит очень многим стандартам, которые подразумевает современный бизнес. И есть еще один очень важный драйвер. Истощение этого драйвера. Практически на протяжении 40 лет на Китай смотрели с восхищением, можно даже сказать, с придыханием. И китайское чудо, и китайское самое главное опыт, он рассматривался как абсолютно позитивный. Пока Китай находился в рамках вот этого китайских границ. Но сегодня, особенно последний год, последние два года, когда Китай объявил о своем крупном проекте «Пояс и путь», началась жесточайшая критика Китая, потому что он решил выйти из той модели, которая ему, казалось бы, была уготовлена. Эта критика, по сути дела, погрузила Китай совсем в другую внешнюю обстановку. Она из дружелюбной оказалась жесткой, враждебной, не столь позитивно воспринимаемой. Ну и как следствие, Китай должен вырабатывать новые абсолютно формы работы со внешним миром, а это Китай делает сейчас с большим трудом.
Ну и все-таки способно ли нынешнее руководство Китая отвечать на эти вызовы, и нуждается ли Китай, на ваш взгляд, в какой-то политической реформе, чтобы действительно вот на эти вызовы отвечать?
Политическое руководство, безусловно, все прекрасно понимает, но самое главное, какой выход оно предложит. Пока что мы видим, что предлагается, наоборот, закручивание гаек, усиление партийной дисциплины, да и выступление Си Цзиньпина на праздновании 40-летия реформ в КНР говорит о том, что именно партии уделяется самая главная роль. То есть здесь ответ находится как раз в очень традиционных рамках. Говорить о том, что Китаю надо срочно менять политическую модель, тоже нельзя, потому что эта политическая модель и есть современный Китай. Тут скорее речь идет об очень плавной, очень аккуратной либерализации экономики и либерализации политической модели, возможно, даже под руководством коммунистической партии. Но Китай боится пойти на это, потому что нет никаких гарантий того, что не начнутся массовые волнения, не начнутся выступления против местных парткомов, против закручивания гаек в центральном аппарате. То есть, по сути дела, Китай сейчас идет по линии закручивания гаек и, по сути, по линии консервативной модели, которую, кстати говоря, разделяют сейчас очень многие страны.
Вы заговорили о старении нации. Означает ли это, что в Китае в ближайшие годы, может быть, в ближайшие десятилетия будет сокращаться население, и тогда логично сделать вывод, что, в общем-то, страна и не будет нуждаться в особенно быстром росте экономики?
Само по себе старение нации не может идти линейным образом. Это значит, что, да, действительно, рост населения немного тормозится, но он все равно идет в позитиве, а не в негативе. То есть сокращения заметного нет. И сокращение может начаться только в 2040-50-х годах, а, соответственно, в 2030 году количество пожилого населения, то есть неработающего населения, пенсионного возраста, а также населения, которое не работает, опять-таки, в силу того молодого возраста, будет составлять 300-400 миллионов человек, то есть практически больше четверти от всей нации, их надо будет кормить. Ну и самое главное, это еще вопрос о качестве этого населения. То есть насколько молодое население хорошо образовано, чтобы следовать общим тенденциям мирового технического развития. В этом плане, например, Индия сегодня, несмотря на свои тоже внутренние проблемы, обгоняет Китай.
В свое время многие китайцы мечтали уехать за рубеж, может быть, для учебы или для того, чтобы найти там хорошую высокооплачиваемую работу. Сейчас вы сказали, что рабочая сила в Китае очень сильно подорожала. Стремятся ли китайцы сейчас уехать на работу за рубеж?
Есть абсолютно четкая тенденция, что молодые китайцы, то есть после завершения университета, где-то лет до 25-35, они хотят работать за рубежом, но именно заработать деньги и получить опыт. А в дальнейшем имплементация вот этого опыта для них происходит внутри Китая. Потому что оказалось, что в рамках некитайской цивилизации китайцы, если это образованные, если китайцы хотят влиться в западное общество, это делается с очень большим трудом. Поэтому как раз вопрос о расселении, так сказать, китайцев по всему миру, он сегодня активно не стоит. То есть количество китайцев, которые приезжают на постоянную работу за рубеж, то есть будут экспатами, оно сильно не увеличивается.
Сейчас много говорится об экономической экспансии Китая в разных районах мира. Речь идет о Латинской Америке, речь идет об Африке, о других регионах. Означает ли это, что Китай и, так сказать, с внешнеполитической точки зрения будет проводить некую более агрессивную политику? Ведь до сих пор считалось, что Китай сам себя обеспечивает и не собирается никому угрожать.
С точки зрения военной, да, конечно, Китай как минимум официально не собирается никому угрожать, Китай не хочет быть гегемоном, но есть другие факты, это факты, связанные с его экономической экспансией. Экономическая экспансия очень сильна. Более того, экономическая экспансия делается не потому, что Китай запланировал ее, а потому что это модель устойчивого развития внутри Китая. То есть, проще говоря, внутренняя китайская экономика не может выжить без дальнейшего развития за рубеж. И мы должны понимать, что активное проектирование Китая в Латинскую Америку, в Восточную Европу, в Африку, в Центральную Азию есть, по сути дела, размещение своих капиталов, которые Китай накопил за рубежом, чтобы напитывать вот эту китайскую модель экономики. Это не просто вложение каких-то частных компаний. Хотя в основном, например, крупнейшими инвесторами являются высокотехнологичные компании типа Alibaba, Tencent и многие другие, ZTE, Huawei, но это еще и возможность сделать таким образом, чтобы прибавочный продукт, производимый в других странах, вот как раз который я перечислил, он бы продавался через китайские каналы и, по сути дела, работал на китайскую экономику. И здесь мы видим экономическую модель, реализуемую через вполне традиционную коммунистическую идеологию. То есть я напомню, что Китай все-таки управляет Китаем партия ленинского типа, то есть партия, которая построена по пирамидальной структуре, и которая действительно считает и глубоко убеждена, что для устойчивости модели эта модель должна быть распространена за рубежи. Как когда-то Ленин говорил о распространении мировой революции, которая не может свершиться только в одной стране, для того, чтобы была бы устойчива. И в этом плане Китай сегодня свою модель через эту идеологию выносит за рубежи. Какие-то страны понимают опасность и пытаются проводить скрининг китайских инвестиций, не столько запрещать, сколько внимательно смотреть, насколько это выгодно для страны и безопасно для национальной экономики. Например, этим озаботились очень много в Европе и в Индии. Другие страны, наоборот, очень активно приглашают Китай к себе в надежде, что именно китайские инвестиции и раскрутят местную экономику, и они готовы быть частью вот этой китай-центричной модели, потому что видят и в ней альтернативу американо-центричной модели.
А, кстати, насколько зависит экономический успех в Китае от экономических и торговых взаимоотношений КНР с Соединенными Штатами? Ведь, насколько я понимаю, огромные средства, вложенные в американские ценные бумаги, если, предположим, в Соединенных Штатах произойдет серьезный экономический кризис, насколько это может отразиться на китайской экономике?
Тут есть два типа кризиса, которые могут отразиться. Первый мы уже видим. Китай очень был сильно привязан к американской торговой политике. Самое главное, к продажам своих товаров в США. Обрубание вот этого канала массовых поставок китайских товаров в США, по сути дела, перекрывает приток капитала внутрь китайской экономики, потому что она работала на США, и деньги, которые извлекались из этой торговли, потом шли на развитие китайского проекта «Пояс и путь». Второй момент – это вот то, о чем мы говорим, это кризис американской экономики, безусловно, может серьезно обрушить уже китайскую экономику, потому что Китай является крупнейшим держателем американских авуаров. То, что китайская и американская экономика не просто близки, а то, что они очень тесно переплетены друг с другом, да, это факт.
Ну и в этой связи можно ли говорить о том, что Китай активно ищет способы урегулировать те торговые конфликты, которые возникли в последнее время между Пекином и Вашингтоном?
Безусловно, Китай долгое время рассматривал это не как идеологическое противостояние, а как некий торговый спор, который всегда надо решать переговорным процессом. Поэтому Китай, судя по всему, готов идти на уступки. Например, он уже снижает пошлины на американские автомобили, он готов открывать больше широкую свой рынок для американских товаров, потому что Китай всегда в таких ситуациях поступает очень гибко. Не можно пойти на какие-то тактические уступки для того, чтобы добиться стратегического выигрыша. Китай прекрасно понимает, что сегодня группа Трампа настроена против Китая, но придет другой президент, придет другая группа. Китай сформирует свое лобби, и Китай вновь вернется на эти позиции. Сейчас главное не разругаться в конец, то есть не достичь такого уровня противоречия, когда на восстановление уйдет десятилетие.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был китаист Алексей Маслов, с которым говорил мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!